Глава 7. Преодоление препятствий. Главная разница между богатыми и бедными состоит в том, как они справляются со страхом. Даже те, кто добросовестно учится и становится финансово грамотным, могут сталкиваться с серьезными препятствиями на пути к финансовой независимости. Существует 5 основных причин, мешающих грамотным в финансовом отношении людям создавать внушительные колонки активов, способные генерировать мощный денежный поток. Вот эти 5 причин. Страх, неверие в свои силы, лень, плохие привычки, высокомерие. Как преодолеть страх? Я никогда не встречал людей, которым действительно нравится терять деньги. И за всю свою жизнь я не встретил ни одного богатого человека, который никогда не терял денег. Зато мне приходилось сталкиваться с множеством бедных людей, которые никогда не теряли ни цента. Разумеется, я говорю только об инвестициях. Страх потери денег реален, его испытывают все, даже богатые. Но проблема не в страхе как таковом, а в том, как вы к нему относитесь, в том, как вы воспринимаете поражение. Ваше отношение к неудачам определяет ход всей вашей жизни. Главная разница между богатыми и бедными состоит в том, как они справляются со страхом. Бояться не стыдно. Когда речь идет о деньгах, быть трусом вовсе не позорно. Это не помешает вам стать богатыми. Все мы в чем-то герои, а в чем-то трусы. Жена моего друга работает медсестрой в реанимации. Когда она видит кровь, она принимается действовать. Когда я завожу разговор об инвестициях, она убегает на кухню. Когда я вижу кровь, то не убегаю, я отключаюсь. Мой богатый папа понимал причину панических страхов, связанных с деньгами. Одни люди ужасно боятся змей, другие ужасно боятся потерять деньги. Это типичные примеры навязчивых страхов, которые называются фобиями, объяснял он. Его рецепт фобии потери денег был таким: если ненавидишь риск и беспокойство, начинай привыкать к ним с молоду. Вот почему банки советуют вырабатывать привычку откладывать деньги с самого раннего возраста. Чем раньше вы начнете этим заниматься, тем легче вам будет стать богатыми. Не буду вдаваться в подробности, но разница между теми, кто начинает делать сбережения в 20 лет, и теми, кто приступает к этому после 30, оказывается просто ошеломляющей. Все дело в сложных процентах, которые не зря называют восьмым чудом света. Возьмем, к примеру, покупку острова Манхэттен, вошедшую в число самых удачных сделок всех времен и народов. Да, Нью-Йорк был куплен за бусы и прочую мелочь стоимостью $24. Но если бы эти $24 были инвестированы под 8% годовых, то к 1995 году они превратились бы более чем в $28 триллионов. На эти деньги можно было купить Манхэттен и большую часть Лос-Анджелеса. Но что, если у вас осталось мало времени или вы хотите раньше выйти на пенсию? Что нужно сделать, чтобы преодолеть страх потери денег? Мой бедный папа не делал ничего. Он просто избегал этой темы, отказываясь ее обсуждать. Мой богатый папа со своей стороны советовал мне думать так, как думают техасцы. «Мне нравится Техас и его жители», — как-то сказал он. «Они любят хвастаться, что в их штате все самое большое, и когда техасцы выигрывают, то обязательно выигрывают по-крупному, а когда проигрывают, то всегда делают это эффектно». «Им нравится проигрывать?» — удивился я. «Нет, я не это имею в виду. Никто не любит проигрывать. Тот, кто радуется проигрышу, никогда не выиграет», — ответил богатый папа. «Я говорю о техасском отношении к риску, выигрышам и неудачам, об их отношении к жизни. Они живут на полную катушку. Не то, что большинство людей в наших местах, которые забиваются в щели, как тараканы, чтобы никто не увидел, сколько у них денег, и принимаются хныкать всякий раз, когда бакалейщик не додаст им четвертак сдачи». «Больше всего мне нравится техасское отношение к жизни», — продолжал богатый папа. «Они гордятся, когда выигрывают, и хвастаются, когда проигрывают. У них есть такая поговорка: если хочешь обанкротиться, делай это по-крупному. Кому охота признавать, что ты прогорел на покупке двухквартирного дома?» Он постоянно внушал нам с Майком, что главная причина неспособности достичь финансового успеха заключается в том, что большинство людей слишком боятся рисковать. «Люди так боятся проиграть, что проигрывают», — говорил он. Фрэн Таркинтон, легендарный квотербек Национальной футбольной лиги, сформулировал ту же мысль немного иначе. «Чтобы победить, нужно не бояться проиграть». Я давно заметил, что в моей жизни победы обычно следуют за поражениями. Прежде чем я наконец научился ездить на велосипеде, мне пришлось много раз с него упасть. Я еще никогда не встречал игрока в гольф, который не потерял на поле ни одного мяча. Я никогда не видел влюбленных, которым не доводилось испытывать сердечных мук. И я не знаю ни одного богатого человека, который никогда не терял деньги. Многие люди не одерживают финансовых побед лишь потому, что для них боль от потери денег гораздо сильнее радости, которую доставляет богатство. В Техасе есть поговорка: «Все хотят попасть на небеса, но никто не хочет умирать». Большинство людей мечтают о богатстве, но ужасно боятся потерять деньги. поэтому они не попадают на небеса. Богатый папа часто рассказывал нам с Майком о своих поездках в Техас. Если вы действительно хотите научиться правильно относиться к риску, поражениям и неудачам, отправляйтесь в Сан-Антонио и посетите миссию Аламо. Алама – это великая история о смелых людях, которые решили сражаться, хотя знали, что у них не было никакой надежды на успех. Они предпочли умереть, но не сдаться. Это воодушевляющая история, которую стоит знать. Тем не менее, она остается трагической историей военного поражения. Их разбили на голову. Так как же техасцы относятся к этому поражению? Слова «помни об Алама» до сих пор остаются их боевым кличем. Многие люди не одерживают финансовых побед лишь потому, что для них боль от потери денег гораздо сильнее радости, которую доставляет богатство. Мы с Майком слышали эту историю много раз. Богатый папа рассказывал ее всегда, когда собирался заключить серьезную сделку и нервничал. Он рассказывал ее нам всякий раз после того, как были проведены все необходимые проверки и наступал момент сказать свое слово или заткнуться. Она придавала ему силы, так как напоминала, что он всегда мог превратить финансовый проигрыш в финансовую победу. Богатый папа знал, что неудача лишь сделает его еще сильнее и умнее. Не то чтобы он хотел проиграть, он просто знал, кто он такой и как воспримет поражение. Он превратит его в победу. Вот почему он всю жизнь был победителем, а другие оставались неудачниками. Эта история давала ему смелость пройти точку невозврата, которая заставляла остальных отступить. Вот почему мне так нравятся техасцы. Они превратили свое крупное поражение в источник вдохновения и заодно в туристическую достопримечательность, которая приносит им миллионы. Но сегодня для меня самое большое значение, наверное, имеет следующие его слова. Техасцы не забывают о своих поражениях. Они черпают в них вдохновение. Они делают из поражения боевой клич. Поражение вдохновляет техасцев на победу. Но так поступают не только техасцы. Так поступают все победители. Я уже говорил, что падения с велосипеда были частью процесса моего обучения езде. Я помню, как падения только придавали мне решимости научиться, несмотря ни на что. Я также упоминал о том, что никогда не встречал игрока в гольф, который не потерял на поле ни одного мяча. У лучших гольфистов мира потеря мяча или проигрыш на турнире вызывают стремление повышать мастерство, упорнее тренироваться, больше учиться. Так они становятся лучшими. Для победителей поражение становится источником вдохновения. Для неудачников поражение означает крушение надежд. Мне нравится цитировать слова Джона Рокфеллера. «Я всегда старался превратить любую катастрофу в новую возможность». Как американец японского происхождения, я могу сказать следующее. Многие считают Пёрл-Харбор ошибкой американцев. Я утверждаю, что это была ошибка Японии. В фильме «Тора, Тора, Тора» хмурый японский адмирал говорит ликующим подчиненным: «Боюсь, мы разбудили спящего великана». Слова «помни о Пёрл-Харборе» стали боевым кличем. Они превратили колоссальные потери Америки в основание для победы. Это серьезное поражение придало стране сил и помогло ей стать мировым лидером. Поражение вдохновляет победителей и приводит в отчаяние неудачников. В этом главный секрет победителей, неизвестный остальным. Он состоит в том, что поражение вдохновляет их на победу, поэтому они не боятся проиграть. Повторю то, что сказал Фрэнк Таркинтон: чтобы победить, нужно не бояться проиграть. Такие люди, как Таркинтон, не боятся проиграть, поскольку хорошо знают самих себя. Они ненавидят проигрывать, и поэтому уверены, что каждое поражение вызывает у них стремление играть лучше. Между ненавистью к поражениям и страхом перед ними существует огромная разница. Большинство людей так боятся потерять деньги, что никогда не выигрывают. Они становятся банкротами из-за таких мелочей, как покупка двухквартирного дома. В финансовых играх они действуют слишком осторожно и делают слишком маленькие ставки. Они покупают большие дома и навороченные машины, но не делают крупных инвестиций. Более 90% американцев вынуждены бороться за финансовое выживание лишь потому, что они играют так, чтобы не проиграть. Они не играют на выигрыш. Они идут к финансовым консультантам, экономистам или биржевым брокерам и покупают сбалансированный портфель ценных бумаг. В большинстве случаев в него входят депозитные сертификаты, малодоходные облигации и акции взаимных фондов, которые можно продать внутри фонда, и лишь небольшое количество индивидуальных акций. Это безопасное и разумное капиталовложение, но оно не рассчитано на победу. Оно рассчитано на то, чтобы не проиграть. Не поймите меня превратно. Возможно, такой портфель лучше, чем никакого. Более 70% населения вообще не занимаются инвестированием, и это пугает. Безопасный портфель – прекрасный выход для тех, кто не любит рисковать, но отказ от риска и сбалансированный инвестиционный портфель – это не тот путь, который выбирают успешные инвесторы. Если у вас мало денег и вы хотите разбогатеть, тогда вам нужно сосредоточиться на достижении цели, а не беспокоиться о сохранении устойчивого баланса. Посмотрите на любого из успешных людей, и вы увидите, что в начале пути их положение было неустойчивым. Необходимость сохранять равновесие не позволяет человеку сдвинуться с места. Чтобы добиться прогресса, сначала вам нужно выйти из состояния равновесия. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, как вы ходите. Томас Эдисон не пытался сбалансировать свои интересы. Он фокусировал внимание на одной цели. Билл Гейтс тоже не заботился о сбалансированности. Он действовал целенаправленно. Так же поступают Дональд Трамп и Джордж Сорос. Джордж Паттон не распылял танки по всему фронту. Он собирал их в кулак и прорывал слабые места в обороне немцев. Если вы хотите стать богатыми, вам нужно сконцентрировать свои усилия. Не делайте того, что делают бедняки и представители среднего класса. Они кладут несколько яиц в одну большую корзину. Соберите как можно больше яиц, положите их в несколько корзин и сконцентрируйтесь. Следуйте одним курсом, пока не добьетесь успеха. Если вы ненавидите проигрывать, играйте наверняка. Если поражения ослабляют вас, не рискуйте. Занимайтесь сбалансированными инвестициями. Если вам больше 25 и вы боитесь рисковать, не пытайтесь изменить себя. Играйте наверняка, но начинайте как можно раньше. Начинайте копить деньги на черный день с молоду, потому что это потребует много времени. Но если вы мечтаете о свободе, о том, как вырваться из крысиных бегов, тогда вам нужно прежде всего спросить себя, как я реагирую на поражение. Если поражение вдохновляет вас на победу, тогда вам, возможно, стоит устремиться к ней, но только возможно. Если же поражение ослабляет вас или вызывает приступы ярости, как у избалованных богатых сынков, которые приказывают адвокатам подавать в суд всякий раз, когда что-то идет не так, как им хочется, тогда играйте наверняка. Не уходите с основной работы. Покупайте облигации или паи взаимных фондов. Только не забывайте, что эти финансовые инструменты тоже связаны с риском, даже если кажутся безопасными. Этот мой рассказ и упоминание о Техасе и Фрэнни Таркинтоне должны помочь вам понять, что сформировать колонку активов совсем не трудно. Для этого не нужны особые умственные способности. Не требуется и большой учености. Знания математики на уровне 5 класса вполне достаточно. Строительство колонки активов – это игра, где успех в первую очередь зависит от силы духа. Вам потребуется смелость, терпение и здоровое отношение к поражениям. Неудачники стараются избежать поражения. Но поражение может превратить проигравших в победителей. Помните об Алама. Как преодолеть пессимизм? Небо падает! Небо падает! Все мы знаем историю о цыпленке Ципе, который бегал по двору, оповещая всех о надвигающейся опасности. Все мы знаем таких людей. Впрочем, цыпленок Ципа живет в каждом из нас. Как я только что сказал, пессимист действительно очень похож на маленького цыпленка. Все мы становимся такими, когда наш рассудок затуманивается страхом и сомнениями. Сомнения свойственны каждому из нас. Я недостаточно умен. Я на такое не способен. Мне до него слишком далеко. Наши сомнения часто парализуют нас. Мы играем в игру «А что если?» «А что если экономика рухнет и мои инвестиции пропадут?» «А что если я перестану зарабатывать и не смогу вернуть свои деньги?» «А что если все пойдет не так, как я планирую?» Часто наши друзья и близкие напоминают нам о наших недостатках, хотя мы их об этом не просили. Они говорят: «А почему ты думаешь, что у тебя получится?» Или: «Если это такая хорошая идея, почему же все остальные так не делают?» Или: «Из этого ничего не выйдет, ты просто не понимаешь, о чем говоришь». Эти слова часто звучат так громко, что мы теряем способность действовать. Где-то в районе желудка образуется жуткая пустота. Иногда нас терзает бессонница. Мы не можем двигаться вперед. И тогда мы останавливаемся в безопасном месте, а возможности проходят мимо. Мы сидим не в силах пошевелиться и с унылой тоской смотрим, как жизнь обходит нас стороной. Всем нам хотя бы раз довелось испытать это состояние, а некоторым оно знакомо особенно хорошо. Питер Линч, бывший управляющий взаимного фонда Fidelity Magellan, называет крики о том, что на нас падает небо, шумом. Шум возникает либо в наших головах, либо приходит извне. Часто его издают друзья, родные, коллеги и средства массовой информации. Линч вспоминает 50-е годы, когда в новостях столько твердили об угрозе ядерной войны, что люди начали строить убежища и запасаться водой и продуктами. Если бы они разумно инвестировали эти деньги в рынок, а не тратили на бомбоубежище, то сегодня могли бы спокойно вкушать сладкие плоды финансовой независимости. Когда в каком-нибудь городе отмечается вспышка насилия, продажи оружия резко подскакивают по всей стране. В штате Вашингтон человек умирает от некачественного мясного фарша, и Департамент охраны здоровья штата Аризона отдает всем ресторанам распоряжение подавать только прожаренную говядину. Фармацевтическая компания пускает в феврале по телевидению рекламный ролик, показывающий больных гриппом. В стране сразу же повышается уровень простудных заболеваний, следовательно, растут и продажи нового антигриппозного препарата. Большинству людей не удается выбраться из бедности, потому что мир инвестиций полон цыплят, которые бегают по двору и кричат «Небо падает!». Им удается напугать многих, потому что внутри каждого из нас сидит такой же цыпленок Цыпа. Чтобы не позволить слухам и разговорам о надвигающихся катастрофах вызвать у вас сомнения и страхи, часто требуется незаурядное мужество. Но опытные инвесторы знают, что в худшие времена появляются самые лучшие возможности делать деньги. Когда все остальные так напуганы, что боятся пошевелиться, они развивают бурную деятельность и получают баснословное вознаграждение. Несколько лет назад к нам с женой в Финикс приехал мой друг Ричард из Бостона. Он был поражен тем, чего мы добились с помощью акций и недвижимости. Цены на недвижимость в Финиксе в то время резко упали. Мы 2 дня показывали ему варианты, которые считали отличными возможностями для прироста денежного потока и капитала. Мы с женой не агенты по торговле недвижимостью. Мы занимаемся исключительно инвестированием. Когда мы нашли интересный вариант в хорошем районе, то позвонили агенту, который в тот же день продал этот дом нашему другу. Цена городского дома с 2 спальнями составила всего 42 тысячи долларов. Такие же дома легко уходили в то время за 65 тысяч. Ричард, довольный выгодной сделкой, вернулся в Бостон. 2 недели спустя агент позвонил нам и сказал, что наш друг отказался от покупки. Я тут же позвонил Ричарду, чтобы узнать, в чем же дело. Оказалось, что он поговорил с соседом, и тот сказал, что это была плохая сделка. Он якобы переплатил. Я спросил Ричарда, был ли его сосед инвестором. Он сказал, что нет. Когда я поинтересовался, почему же он его слушает, Ричард ничего не ответил и просто заявил, что хочет еще немного поискать. Положение дел на рынке недвижимости в Финиксе изменилось, и через несколько лет этот дом уже сдавался за 1000 долларов в месяц, а в зимний период, в разгар туристического сезона, за 2,5. Цена дома поднялась до 95 тысяч. Ричарду нужно было всего лишь заплатить 5000 долларов задатка, и это стало бы его первым шагом к выходу из крысиных бегов. Сегодня он по-прежнему ничего не делает в этом направлении. Отказ Ричарда от сделки меня не удивил. Им руководило знакомое всем нам чувство, которое называется синдромом раскаяния покупателя. Цыпленок Цыпа победил, и шанс вырваться на свободу был упущен. Вот еще один пример. Небольшая часть моих активов содержится не в депозитных сертификатах, а в сертификатах налогового залога. Это ценные бумаги, выпускаемые для покрытия неуплаченных налогов на собственность, которая служит залогом, пока владелец не возместит долг и может быть подвергнута отчуждению в случае непогашения задолженности в установленный срок. В разных штатах США доходность этого вида ценных бумаг составляет от 8 до 36%. Они приносят мне 16% годовых на вложенные деньги, что однозначно лучше 5%, которые предлагает банк. Эти сертификаты обеспечены недвижимостью и защищены государственными законами, что тоже значительно лучше, чем иметь дело с банками. Условия, на которых они приобретаются, делают их абсолютно безопасными. Единственное, чего им не хватает, это ликвидности, поэтому я рассматриваю их как депозитные сертификаты на срок от 2 до 7 лет. Когда я рассказываю о своем предпочтении тем, кто держит деньги в депозитных сертификатах, мне почти всегда говорят, что это слишком рискованно. Мне начинают объяснять, почему не следует этого делать. Когда я спрашиваю, откуда у них такая информация, мне отвечают – от знакомого или из журнала для инвесторов. Они сами этого никогда не делали, но берутся объяснять другим, почему этого не следует делать. Нижний предел доходности этого вида ценных бумаг составляет 16% годовых, а тем, кого переполняют сомнения, приходится довольствоваться гораздо меньшими цифрами. Как видите, сомнения обходятся дорого. Еще раз хочу подчеркнуть, что главная причина, которая заставляет большинство людей прозябать в бедности и действовать без риска, это их сомнения и пессимизм. Реальный мир с нетерпением ждет, когда они примут решение стать богатыми. Единственное, что мешает им навек расстаться с нуждой, это их сомнения. Как я уже говорил, выбраться из крысиных бегов технически легко. Для этого не нужно большого образования. Но сомнения лишают большинство людей способности сделать даже то немногое, что от них требуется. Пессимисты никогда не побеждают, любил повторять богатый папа. Пессимизм порождается необоснованными сомнениями и неконтролируемым страхом. К этому он часто добавлял: «Пессимисты критикуют, а победители анализируют». Богатый папа объяснял, что критика ослепляет, а анализ, напротив, открывает глаза. Анализ позволяет победителям увидеть близорукость критиков и заметить возможности, упущенные из виду всеми остальными. Способность находить то, чего не замечают другие, это универсальный ключ к успеху. Недвижимость – мощный инструмент инвестирования для всех, кто хочет достичь финансовой независимости или свободы. Эффективность этого инструмента уникальна, но каждый раз, когда я называю недвижимость средством создания богатства, мне в ответ говорят что-нибудь вроде «я не хочу ремонтировать туалеты». Именно такие заявления Питер Линч называет шумом. «Мой богатый папа сказал бы, что так рассуждают пессимисты, те, кто критикуют вместо того, чтобы анализировать, кто позволяет сомнениям и страхам сделать их слепыми вместо того, чтобы постараться раскрыть глаза пошире». Поэтому, когда кто-то говорит «я не хочу ремонтировать туалеты», мне хочется парировать: «а кто вам сказал, что я этого хочу?» Я говорю им о свободе от крысиных бегов, а они видят только туалеты. Вот образ мышления, который не дает разбогатеть большинству людей. Они критикуют вместо того, чтобы анализировать. «В ваших «не хочу» кроется ключ к успеху», — говорил нам с Майком богатый папа. Раз я тоже не хочу ремонтировать туалеты, мне приходится тратить много сил на поиски управляющего недвижимостью, который готов и умеет этим заниматься. А когда я нахожу хорошего управляющего для домов или квартир, мой денежный поток увеличивается. Но еще важнее то, что хороший управляющий дает мне возможность покупать гораздо больше недвижимости, поскольку мне уже не нужно заниматься туалетами. Найти хорошего управляющего для меня важнее, чем найти подходящую недвижимость. Отличный управляющий недвижимостью часто узнает о выгодных сделках раньше профессиональных агентов по недвижимости, и это делает его еще более ценным работником. Вот что имел в виду богатый папа, когда говорил: «В ваших «не хочу» кроется ключ к успеху». Я использовал свое нежелание ремонтировать туалеты для того, чтобы найти способ покупать еще больше недвижимости и ускорить свой выход из крысиных бегов. Те, кто постоянно повторяет «я не хочу ремонтировать туалеты», часто сами лишают себя возможности воспользоваться этим мощным инвестиционным инструментом. Туалеты становятся для них более важными, чем свобода. Когда речь заходит о рынке ценных бумаг, люди часто говорят «я не хочу терять деньги». А почему они решили, что мне или кому-то еще нравится терять деньги? Они не делают деньги, потому что не хотят их терять. Вместо того, чтобы анализировать, они отказываются увидеть еще один эффективный инвестиционный инструмент – фондовый рынок. Однажды я проезжал с другом мимо автозаправки в нашем районе. Он поднял глаза и увидел, что цена на бензин выросла. Мой друг – типичный нытик, настоящий цыпленок Цыпа. Ему всегда кажется, что небо вот-вот упадет, и оно действительно падает, причем прямо на него. Когда мы приехали домой, он показал мне статистические данные, которые объясняли, почему в течение следующих нескольких лет цена на нефть будет расти. Этих данных я еще не видел, хотя мне уже принадлежал довольно большой пакет акций одной нефтяной компании. С учетом этой информации, я тут же начал поиски и нашел недооцененную компанию, которая находилась на пороге открытия нескольких новых месторождений. Мой брокер отнесся к найденной мною компании с большим энтузиазмом, и я купил 15 тысяч акций по цене 65 центов за акцию. 3 месяца спустя мы с тем же другом проезжали мимо той же заправки, и, конечно же, цена на топливо поднялась почти на 15%. И снова цыпленок Цыпа забеспокоился и принялся ныть. В ответ я только улыбался, потому что месяцем раньше та небольшая компания наткнулась на нефть, и мои 15 тысяч акций стали стоить более $3 каждая, и все благодаря его советам. И если мой друг прав, цены на топливо будут расти дальше. Если бы люди понимали, что такое стоп на фондовой бирже, они занимались бы инвестированием для того, чтобы выиграть, а не для того, чтобы не проиграть. Стоп – это просто компьютерная команда на автоматическую продажу ваших акций в тот момент, когда цена на них начинает падать. Она помогает минимизировать возможные потери и максимизировать прибыль. Это прекрасное средство для тех, кто смертельно боится проиграть. Поэтому, сталкиваясь с людьми, которые сосредоточиваются на своих «не хочу», вместо того, чтобы подумать о том, чего они хотят, я знаю, что шум у них в голове звучит очень громко. Их мозгом завладел цыпленок Цыпа, который кричит: «Небо падает, туалеты ломаются». Поэтому они избегают своих «не хочу», но платят за это непомерную цену. Возможно, они никогда не добьются в жизни того, чего хотят. Вместо того, чтобы анализировать, они позволяют своему внутреннему цыпленку Цыпе закрыть им глаза, чтобы не видеть ничего вокруг. Богатый папа научил меня относиться к цыпленку Цыпе иначе. Просто делай то, что сделал полковник Сандерс. В возрасте 60 лет он потерял работу и стал жить на социальное пособие. Его не хватало. Тогда Сандерс отправился в путешествие по всей стране, чтобы продать свой рецепт жареной курицы. Он получил 1009 отказов, прежде чем кто-то сказал «да». И он стал мультимиллионером в возрасте, когда большинство людей уже выходят на пенсию. «Он был храбрым и настойчивым человеком», — говорил богатый папа о Харлане Сандерсе. Так что, когда вас в следующий раз одолеют сомнения и страхи, сделайте со своим цыпленком Цыпой то же, что сделал полковник Сандерс. Зажарьте его. Как преодолеть лень? Самые занятые люди обычно самые ленивые. Все мы слышали историю о человеке, который трудится изо всех сил, чтобы зарабатывать деньги. Он старается как можно лучше обеспечить жену и детей. Он допоздна задерживается на работе, а в выходные берет работу на дом. Однажды он возвращается домой и видит пустые стены. Жена ушла от него вместе с детьми. Он знал, что у них с женой проблемы, но вместо того, чтобы сделать что-то для восстановления отношений, продолжал отдавать все силы и время работе. После этого случая работа ему опротивила, его продуктивность упала и его уволили. Сегодня я часто встречаю людей, которые слишком заняты, чтобы думать о том, как разбогатеть. Нередко встречаются и такие, кто слишком занят, чтобы думать о здоровье. Причина одна и та же. Они стремятся оставаться занятыми, чтобы избежать того, с чем им не хочется сталкиваться. Им даже не нужно ничего объяснять, потому что они сами в глубине души все прекрасно понимают. А если вы им об этом скажете, они могут разозлиться или обидеться. Если они не заняты на работе или с детьми, их время часто занимает телевизор, рыбалка, игра в гольф или походы по магазинам. Но в глубине души они знают, что избегают чего-то очень важного. Это самая распространенная форма лени. Лень, замаскированная под сильную занятость. Как же излечиться от лени? Рецепт 1. Небольшая доза жадности. Многим из нас в детстве говорили, что жадность – это плохо. «Жадные люди плохие», – внушала мне мама. Но внутри каждого человека существует неистребимое желание иметь красивые, новые и интересные вещи. Чтобы держать эту эмоцию под контролем, наши родители называли желание жадностью и всячески пытались подавить его с помощью чувства вины. «Ты думаешь только о себе. Разве ты не знаешь, что у тебя есть братья и сестры?» – постоянно твердила мне мать. А отец говорил: «Ты хочешь, чтобы я тебе это купил? Ты что, думаешь, мы сделаны из денег? Ты думаешь, деньги растут на деревьях? Мы, как тебе известно, не богачи». На меня производили впечатление не столько слова, сколько злость и обвинения, которые за ними скрывались. Иногда родители пытались пробудить во мне чувство вины другим способом. «Я жертвую собой, чтобы купить тебе это. Я покупаю тебе это потому, что мне в твоем возрасте такого не покупали. У меня есть сосед, который едва сводит концы с концами, но не может поставить собственную машину в гараж, потому что тот забит игрушками его детей. Его избалованные чада получают все, что не попросят. Я не хочу, чтобы они хоть в чем-то нуждались», — повторяет он. Он ничего не отложил детям на колледж и себе на старость. Зато у детей есть все игрушки, которые можно увидеть в магазинах. Недавно ему прислали по почте новую кредитную карточку, и он повез своих детей в Лас-Вегас. «Я делаю это для детей», — сказал он, гордясь своей жертвой. «Богатый папа запрещал мне говорить. Я не могу этого себе позволить. У себя дома я слышал эти слова постоянно. Вместо этого богатый папа требовал, чтобы мы говорили, как я могу это себе позволить». Он считал, что слова «я не могу этого себе позволить» лишают человека способности думать, а вопрос «как я могу это себе позволить» заставляет мозг думать и искать ответы. Кроме того, он объяснил нам, почему слова «я не могу этого себе позволить» — это ложь. И это прекрасно известно человеческому духу. «Человеческий дух очень-очень силен», — говорил он. «Он знает, что может сделать все». Если у вас ленивый ум, который говорит «я не могу этого себе позволить», тогда внутри вас разгорается война. Ваш дух злится, а ленивый ум вынужден защищать свою ложь. Дух кричит: «Собирайся, пойдем в спортзал, потренируемся». А ленивый ум отвечает: «Но я устал, я сегодня так много работал». Или дух говорит: «Мне до смерти надоела эта бедность. Давай возьмемся за дело и разбогатеем». На это ленивый ум отвечает: «Все богачи жадные, и вообще, тут слишком много мороки. Это опасно, я могу потерять деньги, я и так много работаю, и у меня слишком много дел. Посмотри, сколько еще осталось на сегодняшний вечер. Начальник сказал, чтобы к утру все было готово». Кроме того, слова «я не могу этого себе позволить» вызывают грусть, чувство беспомощности, подавленность и даже депрессию. А вопрос «как я могу себе это позволить» открывает возможности, воодушевляет и пробуждает мечты. Вот почему для богатого папы важно было не то, что нам хотелось купить, а то, что мы поняли, что вопрос «как я могу себе это позволить» способствует развитию сильного ума и энергичного духа. Поэтому он очень редко что-нибудь давал Майку или мне просто так. Вместо этого он спрашивал «как вы можете себе это позволить?». Сюда входило даже обучение в колледже, за которое мы заплатили сами. Он учил нас обращать основное внимание не на цель, а на процесс ее достижения. Сегодня я вижу проблему в том, что миллионы людей испытывают чувство вины за свои желания, которые их с детства приучили считать признаком жадности. Им хочется иметь красивые вещи, которые предлагает жизнь, но большинство из них приучено подсознательно говорить себе «я не могу этого иметь», «я никогда не смогу этого себе позволить». Когда я решил выбраться из ловушки крысиных бегов, передо мной стал вопрос: как я могу позволить себе больше никогда не работать? И мой мозг начал выдавать ответы и решения. Труднее всего было справиться с догмами, заложенными в меня моими настоящими родителями. Мы не можем себе этого позволить, или перестань думать только о себе, или почему бы тебе не подумать о других, а также со многими другими расхожими фразами, которые должны были вызывать во мне чувство вины, чтобы подавить мою жадность. Итак, что поможет вам справиться с ленью? Небольшая доза жадности. Она поможет вам ответить на простой вопрос: что это мне даст? Сядьте и подумайте, что я буду иметь, если стану здоровым, привлекательным и сексуальным? Или какой станет моя жизнь, если мне не придется больше работать? Или что я стану делать, если у меня будет достаточно денег на все, что мне нужно? Без небольшой дозы жадности или желания иметь что-то получше не будет прогресса. Наш мир развивается, потому что всем нам хочется жить лучше. Новые изобретения появляются потому, что хочется чего-то лучшего. Мы ходим в школу и прилежно учимся, потому что хотим чего-то добиться. Вот почему всякий раз, когда вы ловите себя на том, что избегаете делать то, что следует, вам нужно только спросить себя: что это мне даст? Будьте немного жадными. Это лучшее лекарство от лени. Однако чрезмерная жадность, как и любое излишество, ничего хорошего вам не принесет. В завершение этой темы хочу привести слова Майкла Дугласа в фильме «Уолл-стрит». «Жадность — это хорошо». Богатый папа выражался немного иначе. «Чувство вины хуже, чем жадность, потому что вина лишает человека души». Но, на мой взгляд, лучше всего высказалась по этому поводу Элеонора Рузвельт. «Делайте то, что в душе вы считаете правильным, потому что вас в любом случае будут критиковать. Вас проклянут, если вы это сделаете, и проклянут, если вы этого не сделаете». Как преодолеть плохие привычки? Наша жизнь является отражением не столько образования, сколько привычек. После группового просмотра фильма «Конан Варвар» с участием Арнольда Шварценеггера, один приятель из нашей дружеской компании сказал: «Хотел бы я иметь такое тело, как у Шварценеггера». Почти все остальные согласно закивали. «Я слышал, что когда-то он был совсем щуплым и невзрачным», — добавил другой. «Да, и я это слышал», — отозвался третий. «Он, говорят, почти каждый день тренируется». «Да уж, конечно». «Не-а», — произнес наш пессимист. «Спорим, он таким родился. И вообще, хватит болтать про Арнольда. Пошли лучше за пивом». Это типичный пример того, как привычки управляют нашим поведением. Я помню, как однажды спросил богатого папу о привычках богатых. Но он, как обычно, не дал мне прямого ответа, а предложил пример. «Когда твой отец оплачивает счета?» — спросил богатый папа. «Первого числа каждого месяца», — ответил я. «У него хоть что-то после этого остается?» «Очень мало», — сказал я. «Вот в чем главная причина его финансовых трудностей», — произнес богатый папа. «У него есть вредная привычка. Твой отец платит сначала всем остальным, и только потом себе, если у него что-то остается». «Обычно у него ничего не остается», — ответил я. «Но ведь он должен платить по счетам, разве не так? Или вы хотите сказать, что он не должен платить?» «Конечно, не хочу», — сказал богатый папа. «Я тоже считаю, что счета нужно оплачивать вовремя. Просто я плачу первым делом себе, до того, как заплачу государству». «А если у вас не хватает на все денег?» – удивился я. «Что вы делаете тогда?» «То же самое», – ответил богатый папа. «Я все равно плачу сначала себе, даже если у меня не хватает денег. Колонка активов для меня гораздо важнее, чем государство». «А разве они не придут и не накажут вас?» – спросил я. «Придут, если я не буду платить», – ответил богатый папа. «Пойми, я ведь не говорю тебе не платить вообще. Я просто сказал, что сначала плачу себе, даже если у меня не хватает денег». «Но как это можно сделать?» «Вопрос не в том, как это сделать, а в том, для чего это нужно», — ответил богатый папа. «Ну хорошо, для чего?» «Для мотивации», — ответил он. «Как думаешь, кто будет жаловаться громче, если не получит денег, я или мои кредиторы?» «Конечно, кредиторы», — ответил я. «Это было очевидно. Вы ничего не скажете себе, если не получите денег. Вот видишь, поэтому после того, как я заплачу себе, давление на меня со стороны государства и кредиторов становится таким сильным, что я вынужден искать дополнительные способы получения дохода. Необходимость заплатить им становится моей мотивацией. Я работаю на новых работах, образую новые компании, играю на бирже, иду на все, лишь бы эти ребята не начали на меня наезжать. Это давление заставляет меня работать усерднее, больше думать и в целом делает меня умнее и активнее в финансовом плане. Если бы я платил себе в последнюю очередь, я не чувствовал бы давления с их стороны. Но у меня не было бы денег. Значит, вас мотивирует страх перед государством или перед людьми, которым вы должны? «Совершенно верно», — ответил богатый папа. «Понимаешь, государственные сборщики налогов — настоящие грабители, как и все остальные сборщики долгов. Большинство людей слишком боятся этих быков. Они платят им и никогда не платят себе. Видел рекламу про парня весом 45 кило, которому хулиган бросает в лицо песок?» Я кивнул. «Эту рекламу бодибилдинга сейчас печатают везде. Так вот, большинство людей позволяют бросать себе в лицо песок. А я решил использовать этот страх для того, чтобы сделать себя сильнее. Других этот страх ослабляет. Заставлять себя думать о том, как заработать еще денег, это то же самое, что ходить в спортзал и тягать железо. Чем больше я упражняю мышцы своего мозга, тем сильнее становлюсь. Теперь я не боюсь хулиганов». Мне понравилась идея. Так значит, если я буду сначала платить себе, то стану сильнее и в финансовом, и в умственном отношении. Богатый папа кивнул. «А если я буду платить себе в последнюю очередь или не платить вообще, то стану слабее, и всякие начальники, менеджеры, сборщики налогов и домовладельцы всю жизнь будут мною помыкать, просто потому, что у меня плохие привычки». Богатый папа снова кивнул. «И ты будешь таким же 45-килограммовым хлюпиком». Как преодолеть высокомерие? То, что я знаю, приносит мне деньги. То, чего я не знаю, заставляет меня терять деньги. Каждый раз, когда я веду себя слишком высокомерно, я теряю деньги. Дело в том, что высокомерие заставляет меня полагать, что вещи, которых я не знаю, не имеют значения, часто говорил мне богатый папа. Я обнаружил, что многие люди за напускной уверенностью пытаются скрыть свое невежество. Зачастую это происходит, когда я обсуждаю финансовые отчеты с бухгалтерами или даже с другими инвесторами. Они с пеной у рта пытаются отстаивать свою точку зрения, но я вижу, что они не разбираются в том, о чем говорят. Они не лгут, но и не говорят правды. В мире денег, финансов и инвестиций есть множество людей, которые совершенно не знают, о чем говорят. Большинство людей в индустрии денег разговаривают рекламными слоганами, словно продавцы подержанных машин. Если вы знаете, что невежественны в какой-то области, обратитесь к специалисту по данному предмету, который даст вам необходимые знания, или найдите хорошую книгу и займитесь самообразованием.